10 февраля отмечается День дипломатического работника Российской Федерации. У самих российских дипломатов есть версия, что их профессиональный праздник отмечается 10 февраля, потому что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа Первого внешнеполитического ведомства России.
И сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. Николай Николаевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Николаевич. В детстве каждый из нас мечтает о той или иной профессии. Скажите, когда вы впервые задумались о том, чтобы связать свою жизнь с дипломатической службой?
В детстве я мечтал стать военным. И если иметь в виду, что у дипломатов старшего уровня есть мундир, то можно сказать, что мечта реализовалась, хоть и не в такой форме. А непосредственно по дипломатической линии я пошел совершенно случайно, буквально в последний момент решив поступать в Московский университет. И чудом поступил, как я считаю. С тех пор вся моя жизнь была связана с дипломатической карьерой. Я работал и в Европе, и в Венгрии в основном, и венгерский язык, который я считаю как для меня родной был. И потом уже в качестве посла в Африке, в Нигерии, и вот сейчас послом здесь, в Кыргызстане.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать дипломат в первую очередь?
Разносторонними качествами, безусловно. От того, чтобы утром просыпаться бодрым, целый день быть на ногах, уметь общаться, уметь писать, что нас объединяет, конечно, с журналистами, потому что те докладные записки, материалы, депеши, которые мы направляем в Москву, наше руководство очень придирчиво воспринимает и с точки зрения содержания, и с точки зрения способов изложения.
Ага, то есть и еще и стиль имеет значение.
И стиль, и более того, и даже грамотность, потому что неоднократно по посольствам расходились указания о необходимости повышать свой культурный и грамотный уровень.
Люди, которые не разбираются в нюансах дипломатической работы, они представляют послов как людей, которые олицетворяют собой свою страну на территории того или иного государства. Раскройте, пожалуйста, секрет нашим слушателям и расскажите им о своих повседневных заботах в должности посла Российской Федерации в Кыргызстане.
Забот этих на самом деле так много, что иногда просто за голову хватаешься. Начиная с того, что, конечно, приходится думать о стратегических задачах по выстраиванию наших отношений и умело докладывать в Москву так, чтобы все-таки они не отвергались, а принимались, и добиваться потом их реализации. Второй аспект — это, конечно же, поддержание контактов здесь не только с Министерством иностранных дел, но и с профильными министерствами и ведомствами. И так или иначе, понемножку начинаешь сам становиться специалистом в этих вопросах. Тем более, что приезжает, особенно, скажем, в Кыргызстан, приезжает много делегаций. Надо вместе с ними принимать участие в переговорах с руководством министерства. Также коллеги подключаются на своем уровне к этой деятельности. Потом здесь для Кыргызстана много таких специфических вопросов, связанных, вот как сегодня, например, на пресс-конференции задавался вопрос о реестре соотечественников, например. Вопрос достаточно неожиданный, и просто думаешь, надо, не надо, но тем не менее, как, например, где-то кто-то строит дорогу, а в результате эта дорога проходит через исторические места или памятные мемориальные места, и надо обязательно реагировать в этих случаях. Ну и плюс собственный коллектив достаточно большой, потому что это не только Министерство иностранных дел, это и представитель и МВД, и Ростехнологии, и торгпредства, Россотрудничество. Так что все надо объединять, координировать. Из этого в основном и состоит рабочий день. Как правило, это достаточно насыщенный, плодотворный, интересный, соковыжимающий процесс. Но за все время работы на дипслужбе я никогда не пожалел о своем выборе.
Мы готовились к интервью и просмотрели указы на должности послов на сайте Российского министерства иностранных дел с 2013 года. Вот что мы обнаружили. Оказывается, всего два указа о назначении послов женщин, в принципе, было за все это время. А в то же время официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказывала, что в главном дипломатическом ведомстве России порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России. С нашей стороны экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева была одной из немногих женщин, которые представляли Советский Союз за рубежом, в том числе в ранге посла. Тем не менее, статистика вот, говорит сама за себя, что дипломатическая служба – дело, видимо, скорее не женское. Вы согласны с этим утверждением?
Наверное, внутренне я согласился бы. Есть, конечно, примеры исключения. По-моему, в Малайзии у нас женщина-посол продолжает работать. Поклонская не состоялась как посол, ее назначили, но она так и не добралась. В результате получила другое назначение заместителем главы Россотрудничества. В целом, я не зря сказал, что это изматывающий труд на самом деле. И достаточно непросто, будучи уже в возрасте, выдерживать такие нагрузки. Плюс все-таки по странам, где доминирующим является мусульманство, все-таки есть ограничения определенные на условия деятельности. Не везде принимают их так, как, может быть, хотелось бы им самим. Поэтому там, видимо, все-таки предпочтительнее работать мужчине. То есть даже этот фактор и то накладывает определенные ограничения на эффективную деятельность посольства. Можно теоретически запереться в посольстве и работать только по газетам над бумагами, но это путь, что называется, тупиковый для дипломата, для полноценного. В период коронавирусной инфекции, когда мы вынуждены были изолироваться, как это ни парадоксально, оказались мы такой пострадавшей стороной. Понятно, что деятели культуры пострадали, образовательная сфера сильно просела. И мы тоже, как выясняется, потому что нельзя было вживую поговорить с людьми, нельзя было пообщаться. Онлайн-общение, к сожалению, может быть, с точки зрения изучения каких-то предметов, может быть относительной заменой процессу обучения, но или работы, скажем, да, но на самом деле полноценный дипломатический труд – это только живое общение, потому что много аспектов всплывает и не то, что даже конфиденциального характера, а специфических таких-то моментов, элементов. Плюс ты всегда реагируешь на мимику человека, выстраиваешь разговор уже исходя из его реакции, из понимания тех проблем, который вы обсуждаете. Поэтому действительно сложно, непросто, не каждый потянет. И только став руководителем, начинаешь понимать, насколько сложно и послам, но вместе с тем ты понимаешь, насколько сложно руководителям государства, на самом деле, министерств и особенно лидерам государств. Колоссальное количество проблем, задач, о которых простой человек даже представления не имеет на самом деле. Другое дело, надо всегда оставаться человеком, на мой взгляд, всегда думать о людях. И вот я что отмечаю, что, скажем, президент Кыргызской Республики продолжает активно работать с соцсетями, реагирует на тональность, что называется, соцсети. Это, на самом деле это большое дело, что позволяет как-то выстраивать так линию, чтобы более адекватно в соответствии с чаяниями людей подходить к решению задач и вопросов.
Николай Николаевич, мы уже затронули несколько аспектов специфики работы дипломата. Вы закончили ведущий вуз, который готовит специалистов в области международных отношений. В нашей стране чиста такая практика, когда бывших политиков назначают на должности послов, при этом очень часто звучит критика в обществе о том, что они не имеют специального образования, некоторые из них даже не знают ни одного иностранного языка. И по этому поводу ведутся споры, в том числе в социальных сетях, и между людьми, и между журналистами. Скажите, пожалуйста, настолько ли важно или очень, наоборот, важно обладание специальными знаниями и специальным образованием для того, чтобы работать в ранге дипломатического представителя?
Вы знаете, в разных странах есть разная практика. У нас, в России, предпочтительным является назначение профессионалов. Но есть конкретные примеры. Например, наш посол в Беларуси сейчас, он не дипломат, Борис Грызлов, политик, и тем не менее вполне может эффективно справляться с задачами, равно как его предшественник, бывший губернатор одной из областей российских, равно как, и мы помним, представитель правительства Черномырдин, Виктор Черномырдин был послом на Украине. То есть прецеденты разные, Но а насколько эффективно все это, только вот в конечном итоге результат конечный рассудит. Вот. Есть хорошие примеры, есть не очень.
Можно
лично вам, да, помогает ваше образование в вашей работе? Может быть, то, что вы изучали в университете? Вот вы сказали сейчас, например, что вы реагируете на мимику человека и пытаетесь оценить психологически, с каким настроем он к вам пришел. Это ведь тоже этому наверняка вас учили?
Ну, вы знаете, настолько глубоко не учили. Это уже, видимо, вырабатывается с годами. А нас учили... Тем более я учился еще в советский период, и марксизм, ленинизм присутствовал, безусловно, и история международных отношений. Но у нас были определенные тренинги, где мы могли уже, что называется, прикоснуться к этой сфере. На самом деле... Как, знаете, часто говорят, закончил университет, да, теперь забудь все, чему учился, и начинай с нуля. Не совсем правда, не совсем правильно, видимо, все-таки. Багаж, который накоплен был, он, наверное, на него уже наслаиваются новые моменты. Другое дело, что всю жизнь надо учиться, всю жизнь. Стоит остановиться, и, знаете, как Сизиф катит камень в гору, в результате чуть-чуть не докатывает, и обратно все скатывается вниз, заново приходится. Тут... По жизни отдача, к сожалению, если ты остановился, то отдача гораздо сильнее будет, чем если бы ты двигался медленно, но постоянно. Поэтому не случайно говорят, иностранный язык повторяй по возможности каждый день. Если нет возможности, каждый день хотя бы через день. По чуть-чуть, но прочитай. Очень важно читать вслух литературу художественную или профессиональную литературу. Обязательно именно вслух для того, чтобы мозг тренировался. Надо мозг тренировать так каждый день, на самом деле. Вот из таких маленьких вещей состоит наша такая повседневная жизнь и обретение опыта.
Вы сказали, что венгерский язык является для вас чуть ли не вторым родным языком. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали сейчас, что если хочешь не забыть язык, нужно повторять каждый день. Вы занимаетесь этим сейчас?
Ну, к сожалению, нет. Но я трижды был там в командировке, по 4-5 лет проводил, поэтому достаточно плотная, прочная база сформирована. Вот. Я с коллегами, венгерскими дипломатами периодически общаюсь, разговариваем на языке. Поэтому, может быть, наверное, те вещи, которые плотно укоренились, может быть, и не требуют каждодневного, скажем, повторения, но это не значит, что в других вещах, где ты не закрепил, что называется, пройденный материал, не требуется повторение, там требуется.
Вы сказали, что в конечном итоге работу любого дипломата или посла, она оценивается уже конкретно по результату. А каким образом она оценивается, какие есть критерии оценки успешности или неуспешности посольской миссии или личной работы того или иного дипломатического посланника?
Ну, у нас, что называется, с центром, ну, для нас Москва, да, с МИДом постоянный контакт. Мы получаем указания. Эти указания выстраиваются с учетом приоритетных задач, с учетом того, что мы доработали что-то или, может быть, где-то не доработали, наоборот. Соответственно, косвенная, а иногда и прямая оценка, когда нам периодически дают четкие указания, что, да, в целом нормально, но есть вопросы. Вот, поэтому обратная связь у нас абсолютно постоянная, мы реагируем на нее. Ну, а работу сотрудников в основном оценивает уже посол, а работу посла оценивает центр в конечном итоге.
А до того, как заступить на пост в Кыргызстане, вы были послом России в Нигерии. Скажите, легче ли вам работать в нашей стране, которая когда-то была частью СССР, где широко распространен русский язык и наша культура, в общем, имеет большие, богатые исторические корни? Либо дипломаты — это своего рода универсалы в своей работе и работают успешно туда, куда их направляют, не делая каких-то различий?
И так, на самом деле. Для меня... Африка это стало вызовом. Во-первых, я впервые был направлен на работу послом, и там столько много специфики, начиная от страны и кончая даже хозяйственной деятельностью, потому что, вот, например, особенно первые 2 года мне приходилось колоссальное время уделять вопросу спасения российских моряков, которые захватывались пиратами. Более того, там в отношении одного экипажа велось и судебное дело производства, надо было очень активно вмешиваться. Я счастлив, что к моменту моего отъезда все проблемы были на тот момент урегулированы. Это один аспект. Второе, там приходилось заниматься хозяйственной деятельностью. Мы строили новое посольство, новую резиденцию. И также у меня не было такого богатого опыта работы и контроля за этой сферой, поэтому треть моего времени как минимум уходила на ознакомление, на базовое ознакомление и с документами, с документацией, с построительством, и с контролем на месте. Это, должен вам сказать, не каждый способен вынести, и я второй раз не хотел бы идти этим путем, честно вам скажу, потому что те, кто сталкивались со строительством, понимают, насколько это сложно. Тем более, когда строишь не для себя, тем более, когда речь идет о государственных деньгах, тем более, когда речь идет о больших государственных, во всяком случае, немалых государственных деньгах. И ответственность колоссальная. Мы закончили строительство посольства, и у меня было еще 2 года для того, чтобы обеспечить абсолютно эффективное функционирование. После этого я спокойной душой уехал, завершив командировку. Здесь, в Кыргызстане, конечно, намного комфортнее работать, без всяких вопросов и сомнений. Начиная от климата, с людьми гораздо комфортнее общаться. Условия, природа, то есть со всех точек зрения. Единственное, что мне не нравится в зимний период, так это вот иногда воздух здесь, в Бишкеке.
Это нам всем не нравится, я вам скажу.
Здесь мы совпали, безусловно. Вот. Ну, а так, конечно, здесь мне более комфортно работать, безусловно.
Ну, и, наверное, то, что русскоговорящего населения достаточно много, тоже играет свою роль, что язык-то общий. Вот хотелось как раз-таки спросить, как вы оцениваете актуальное положение русского языка и русскоговорящих людей в нашей стране?
Для дипломата, на самом деле, наверное, не столь большую роль играет русскоязычная среда. Скорее, для семьи, для окружающих, наверное, больше. Что касается положения русского языка, то в целом я вижу те усилия, которые предпринимаются по развитию его, по сохранению. Где-то, наверное, мы вот в диалоге пытаемся острые углы какие-то подправить. Где-то, и чего я, скажем, за что постоянно ратую и добиваюсь, это, конечно, чтобы с нашей стороны более активные усилия предпринимались по развитию русского языка, вот даже по строительству школ. Очень бьемся сильно, чтобы процесс сократился процесс от принятия принципиального решения до его практической реализации. Вот скоро уже будет год, и мы... Понятно, что приходилось 2 приезжать сюда для того, чтобы делегациям из Москвы, чтобы определять участки, определять перечень городов, где будут или населенных пунктов, где будут строиться школы. Понятно, что формулирование положений, соглашений занимает очень много времени. Согласование, процесс согласования. Мы, как минимум, стараемся ускорить вот эти согласительные процедуры, напомнить о том, что вопрос надо решать, поэтому бьемся за как можно быстрее решение этой проблемы.
Продолжаете ли вы следить за обсуждением закона о государственном языке Кыргызской Республики, к некоторым пунктам которого до сих пор есть вопросы у русскоговорящих граждан нашей страны?
Я так скажу, что разум на том этапе восторжествовал. Проект соглашения был возвращен на доработку. Если он будет представлен общественности, то мы тогда посмотрим, что там осталось. Непосредственно в работе Госкомиссии мы, естественно, не участвуем, как иностранное представительство.
Перекрестный год России и Кыргызстана прошел в 2021 году, должен был в 2020, произошло это в 2021 из-за пандемии. Из-за очередной вспышки пандемии он не был официально закрыт. И вот даже говорят, что, наверное, он продолжается до сих пор, еще неизвестно, сколько будет продолжаться, уже не год, а 2, а то и 3, может быть, у нас даже случится.
Пошли на 3-й год.
Перекрестных. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему это время было важно и остается, собственно, важно для обеих стран, и какое влияние вот подобные мероприятия могут оказать на будущее развитие отношений между странами?
У нас, на самом деле, очень большое переплетение судеб у народа Кыргызстана, у Российской Федерации. И, конечно, проведение подобных мероприятий. Мы и без того, конечно, проводили взаимные гастроли, обмен выставками и все прочее. Просто когда проводится перекрестный год, то эти мероприятия носят более масштабный характер. И таким мероприятием действительно в 2020 году стало открытие в Кремлевском дворце. Это открытие этого перекрестного года. Действительно красиво, действительно красочно, многообещающе. Но никто же тогда, практически никто не мог предвидеть, что вмешается этот коронавирус. И многие планы действительно будут покорежены. Вот, и мы до сих пор еще окончательно не выбрались уже. Хотя я говорю, что теперь уже видно свет в туннеле. Я уверен, что это не будет светом встречного поезда, что мы все-таки покончим с этой заразой. И тогда возобновлены будут активные творческие гастроли, приезды крупных российских трупп сюда, в Кыргызстан, и мы сможем и официально реализовать закрытие перекрестного года. Я говорю, самый последний план был где-то вот еще в конце года, думали, что вот, может быть, в феврале сможем, но пока вот еще пока не получается.
Вообще говорилось о том, что миссия «Перекрестного года» в том, чтобы народы двух стран больше узнали о культуре друг друга, чтобы россияне побольше узнали о кыргызстанцах, чтобы в Кыргызстане, ну, здесь, понятно, и так русская культура, в принципе, распространена, и они много известны, но чтобы повидали и актеров, и артистов, и библиотеки, чтобы сотрудничали. В общем, чтобы культурное проникновение было более активным. Как вы считаете, удалось этого добиться все-таки?
Скажем так, работа постоянная, несомненно, и... Я думаю, что мы все-таки продолжим реализацию. Понимаете, закончится «Перекрестный год», это не значит, что остановятся гастроли. Естественно,
хочется
будем
надеяться,
продолжать.
Да.
Нет, безусловно, тут даже можно не сомневаться. Есть потребность в представлении, постоянном представлении русской культуры здесь, в Кыргызстане, равно как кыргызской в России, потому что то же самое наличие большого количества выходцев из Кыргызстана в России, они тоже хотят, естественно, видеть что-то близкое себе, родное. Уехав, они же не разрывают связи с родной страной. Так что, нет, безусловно, и в Российской Федерации, и в Кыргызской Республике Министерство культуры, другие министерства работают над этой темой, и, конечно, наши культурные обмены будут продолжаться, вне всякого сомнения.
Николай Николаевич, я заметил вас на втором дне премьеры спектакля «Ревизор» в нашем Театре русской драмы. В прошлом году в нашем эфире заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова сказала, что разделяет переживания по поводу состояния здания Театра русской драмы в Бишкеке. Она тогда выразила надежду на скорое начало ремонта здания театра. Недавно все-таки было объявлено, что театр закрывается на ремонт, однако уже который год, в том числе юбилейный, труппа театра вынуждена работать, честно скажем, в ужасных условиях. Скажите, может ли посольство со своей стороны содействовать тому, чтобы здание единственного в стране русского театра драмы привели в порядок как можно скорее?
Мы, безусловно, активно работаем в этом направлении, и даже приезд той же самой заместителя министра Ярилевой Ольги, он как бы и стал одним из таких промежуточных результатов наших усилий, поэтому... Вопросы рассматриваются и выделение средств из госбюджета Кыргызской Республики, и об этом, как я говорил сегодня на пресс-конференции, министр культуры, информации, полное название не помню.
Мы тоже.
Сказал о том, что средства выделяются на ремонт. Но, к сожалению, могу сказать, что этих средств явно недостаточно на то, чтобы провести комплексный ремонт. Поэтому надеюсь на то, что будет принято решение и о выделении средств из бюджета Российской Федерации с тем, чтобы где-то и технически посодействовать ремонту, и посодействовать в оснащении звуковой аппаратурой и всеми прочими атрибутами, которые необходимы для театра. Так что для нас это предмет особой заботы. И мы, конечно, пока не сможем реализовать, не сможем добиться ремонта театра, конечно, не успокоимся.
Вам спектакль тогда понравился?
Спектакль очень своеобразный. Вот. Я, в принципе, люблю, конечно, ходить на представления. Не так часто удается, в силу разных причин абсолютно. Но своеобразная постановка, скажем так.
Если поговорили немного о культуре, об образовании хотелось бы поговорить. Сотни студентов из Кыргызстана ежегодно уезжают учиться в Россию. И по линии квот Россотрудничества, которые были увеличены в этом году, и по линиям индивидуальных усилий вузов Российской Федерации, которые приезжают сюда, устраивают конкурсы, экзамены, принимают студентов. Почему для кыргызстанцев важно получить высшее образование, понятно, в России, я имею в виду, ну, образование объективно очень качественное, и они станут востребованными специалистами. А почему для России важно принимать у себя студентов из Кыргызстана и поощрять вот это их стремление получить качественное высшее образование в Российской Федерации?
Но во многом это, конечно, удовлетворение обращений кыргызской стороны, потому что если есть потребность, то, соответственно, надо содействовать ее реализации. И Б, мы исходим из того, что в своей основе те, кто учился, кто работал в Российской Федерации, они становятся уже навечно друзьями страны, где они учились или работали. Исключения бывают всякие, никто не спорит, но в целом мировая практика показывает, что учеба под проведение студенческих лет в какой-то стране очень сильно привязывает к этой стране. И вот не зря говорят, что когда там, какие годы самые лучшие, многие вспоминают прежде всего студенческие годы, я имею в виду, что это самая светлая пора, когда много надежд, много оптимизма, когда сам молодой, и единственное, чего не хватает, так это иногда, как правило, финансовых возможностей.
А в остальном... Да, они особо и не нужны, там, честно говоря, в студенчестве.
Ну да, нужда в них особенно появляется, когда, скажем, выходишь замуж или женишься, тогда вот и появляются дети, тогда вот вопрос этот более актуален. Но эмоционально, безусловно, студенчество – это особая пора в жизни любого человека.
Мы уже касались вопроса строительства школ в нашей стране. Давайте немножко уточним, на каком этапе сейчас ведутся или прорабатывается строительство данных школ, когда можно ожидать примерно хотя бы начала их работы.
Сейчас в завершающей стадии находится разработка соглашения. Я думаю, в ближайший месяц начнутся переговоры по данному соглашению между двумя сторонами. Зафиксировано будет строительство 9 школ в разных регионах Кыргызской республики с разным количеством учеников. Это действительно будут современные передовые школы. В самых крупных из них предусмотрены бассейны, насколько я понимаю. Вот. Я очень рассчитываю, что уже где-то к середине года можно будет говорить о практическом запуске этой работы и реализации проекта.
Беседу на различные темы с экспертами и гостями из России в нашем эфире мы слышим разные мнения о том, на основе чего должны строиться отношения между нашими странами в актуальной общемировой повестке. Некоторые наши гости говорят, что отношения должны быть основаны на экономической прагматике. Кто-то больше склоняется к гуманитарной, культурной повестке. Вот этот вопрос хотелось бы адресовать и вам в завершении нашей беседы. На ваш взгляд, все-таки в чем основа отношений России и Кыргызстана, и что важнее в вопросе развития этих отношений — экономика или культура все-таки?
Я бы сказал во всем. Хотя, вспоминая Маркса, можно было бы сказать, что, конечно, есть основа, база, есть надстройка. Безусловно, развитие гуманитарных связей, развитие культурных связей – крайне необходимая вещь. Но абсолютно нельзя забывать, что за словами о дружбе, о сотрудничестве должны и стоять практические дела, а это развитие бизнеса непосредственно, это развитие проектов экономических, это обеспечение тех базовых потребностей, которые необходимы для нормального сотрудничества, это и свобода передвижения, и товаров, людей, капитала, всего прочего. Это, конечно, соблюдение соглашений, договоренностей, которые достигаются между сторонами и по линии бизнеса, и на государственном уровне. И я бы сказал, что важна и гуманитарная составляющая, и, безусловно, и особенно сегодня это становится все более востребованным, экономическая составляющая нашего сотрудничества. Мы должны действительно выводить его, не просто даже считать, на сколько там процентов возрос товарооборот, а он в прошлом году, как я сказал, более чем на 45% возрос, но и говорить о содержательности этого процесса, какие проекты удалось реализовать, чего удалось добиться, какие объекты, какие кооперационные связи мы смогли запустить, скажем, в текущем году. Вот, наверное, основа, потому что за любым экономическим проектом стоят люди. И это надо понимать четко совершенно. Чем больше проектов, тем больше занятость. Чем больше занятость, тем лучше будут жить и люди, и заняты непосредственно, и окружающие люди. Это семья, конечно, прежде всего. Тем меньше будет проблем у семей. И вот в плане, конечно, вот миграции, тут для меня тоже всегда большой вопрос, что люди вынуждены уезжать, скажем, работать, допустим, в России. С одной стороны, хорошо, это познание мира, новые условия, новые возможности. С другой стороны, зачастую многим приходится оставлять детей здесь на попечение бабушек, дедушек. И уже без постоянной родительской заботы они уже, конечно, теряют тот элемент детства, который должен быть присущ всем нам. Поэтому я за реализацию экономических проектов, за реализацию кооперационных связей, не просто поставить там нефть, газ или еще что-то там, или ресурс какой-то природный, а за то, чтобы реализовывалось производство и в России, и в Кыргызстане, и чтобы мы совместно участвовали в этих проектах. Поэтому все важно, одним словом.
Спасибо вам большое за эту беседу. Мы были очень рады вас видеть, правда. Поздравляем вас с праздником.
Да, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем вам всего хорошего, удачи.
Спасибо большое. Но я желаю всем здоровья, благополучия, и чтобы мы жили в добрых, нормальных условиях. чтобы год этот был гораздо эффективнее и успешнее, чем предшествующие. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». С вами были Наталья Князева и Тимур Усманов.